तद् अनुष्ठितं यत् अभिनिवेशितोऽहम् इन्द्रियार् आविजरचिता विषामविषयन्धा कुपितात् अलम् अलम् आमुष्यवाणीताय विनोदामृगं मम धीप् धीप् इति गर्हायं चकार अहो उवि असाधु нехорошо, ануштитам, содеянное, яд, которое, абхиневешитах, полностью поглощенный, агам, я, индриях, чувственными удовольствиями, авидья, по неведению, рачита, созданным, вишама, причиняющих страдания, вишая, чувственных наслаждений, антхакупе, в темном колодце, тат, то, алам, ничтожное, алам, ненужное, амушьях, этой, ванитаях, жены, винодам ригам, словно танцующие обезьяне. Мам, мне, дхик, позор, дхик, позор, идти, так, гархаям, осуждению, чакара, подвергал. Перевод стиха. Царь корил себя. О горе мне, как низко я пал. Вот до чего меня довели мои необузданные чувства. Поглощенный мирскими наслаждениями, я словно провалился в заброшенный колодец. Довольны с меня наслаждением. Вы только посмотрите, жена обращается со мной, как с ручной обезьянкой. Какой позор! Комментарий Шрилы Прабхупады. Эти слова Махараджи Приявраты помогают нам осознать всю никчемность достижения материальной науки. Махараджа Приаврата поистине творил чудеса. Он создал гигантскую колесницу, которая словно второе солнце рассеивала ночной мрак, а в бороздах, проложенных ее колесами, возникли вселенские океаны. Эти деяния бессмертны, и современные ученые не могут даже представить, как такое вообще возможно. Но сам Махараджа Приаврата, несмотря на все свои неслыханные материальные достижения, осуждал себя за то, что, правя вселенной, шел на поводу своих чувств и потворствовал капризам красавицы жены. Размышляя о его деяниях, мы можем понять, в каком жалком положении находятся современные люди с их научно-техническим прогрессом. В наши дни так называемые ученые и прочие материалисты очень гордятся тем, что научились строить огромные мосты, прокладывать магистрали и конструировать автомобили. Однако все эти достижения просто смехотворны в сравнении с подвигами Махараджи Приявраты. И если даже он, несмотря на все свои заслуги, осуждал себя, то какого же осуждения заслуживаем мы со своим ничтожным прогрессом? Ясно, что такой прогресс никоим образом не поможет нам освободиться из материального плена. К сожалению, современный человек не понимает, что он запутался в сетях материальной жизни и обречен на страдания. Он не знает, какое тело ему придется получить в следующей жизни. С духовной точки зрения, такие блага, как царский трон, красавица-жена и способность творить материальные чудеса являются препятствиями на духовном пути. Но Махараджа Приаврата в свое время искренне служил великому мудрецу Нараде, и потому даже окруженный всеми мирскими благами, не мог забыть об истинной цели жизни. И вот мы видим, как в нем вновь пробудилось сознание Кришны. В Бхагавад-гите сказано: «Нехапхи крама наштасти пратьявая навидьяте свалпамма пьясте дхармасья траяте махато бхаят». Вставший на путь преданного служения не знает потерь, и даже если он пройдет по нему совсем немного, это спасет его от величайшей опасности. Отречься от мира, занимая такое положение, как Махараджа Приаврата, можно только по милости Верховной Личности Бога. Как правило, если человек стоит у кормила власти Если у него красивая жена, богатый дом и высокое положение в обществе, он все глубже увязает в материальной жизни. Но Махараджа Приаврата в совершенстве знал духовную науку, которую постиг под руководством великого мудреца Нарады. И, несмотря на все препятствия, вернулся на путь сознания Кришны. Царь корил себя. О горе мне! Как низко я пал! Вот до чего меня довели мои необузданные чувства. Поглощенный мирскими наслаждениями, я словно провалился в заброшенный колодец. Довольно с меня наслаждений. Вы только посмотрите, жена обращается со мной, как с ручной обезьянкой. Какой позор! Деяния Махараджи Приевраты. Песня 5, глава 1, текст 37. Здесь описывается результат деятельности Махараджи Приевраты, то, чего он достиг в конечном итоге. Очень интересный стих, потому что с обычной точки зрения у Махараджи Приевраты нет причин для скорби. Наоборот, он должен быть счастлив. Все желанное для чувств у него было. И, конечно же, человек, имеющий все желанное для чувств, он начинает пропагандировать какие-то материальные дхармы, истины, пытается утвердить свое положение таким образом в обществе. Он придумает какой-то изм, какие-то культуры. И мы видим это разнообразие различных культур, измов, философий, представлений о жизни. И люди отстаивают, борются за эти принципы, за свои взгляды. Почему? Да, они борются за удовлетворение чувств. И удовлетворение чувств, оно связано с органами чувств. Не больше этого. Все остальное протекает на уровне ума и человеческого разума, на уровне ложного эго. Итак, существование человека многопланово. Не хлебом единым жив человек, говорится, есть еще другие ценности. Но если мы посмотрим внимательно, эти внутренние ценности, они могут быть связаны с низшей природой, а могут быть связаны с высшей природой. То есть они разные, они не одинаковые, не однородные. И внутри у человека есть такая борьба между высшими и низшими силами. Поскольку есть две энергии, духовная и материальная, человек между этим оказывается. Он что-то слышит о Боге, о возвышенных истинах, о высшей добродетели, о различных подвигах, об отречении, о трансцендентном знании может услышать. И он почувствует большое вдохновение, такие романтические, удивительные чувства возникнут в сердце человека. Он начнет воображать, каково же это высшее счастье, высшее совершенство. И воображение, оно просто поможет ему создать какие-то удивительные картины. Но, с другой стороны, человек наблюдает реальный мир, земной мир, в котором он находится. Невоображаемый, а воспринимаемый чувствами. И этот мир, он связан с органами чувств. Это органы восприятия. Они усваивают какие-то формы, какие-то звуки, какие-то вкусы, осязания и запахи. И затем возникают различные эмоции, ассоциации в уме из всего, что складывается. Создается целый мир запахов, вкусов, форм, представлений о жизни. И поскольку есть разные типы чувств и ума, разума, разные объекты чувств, возникает разнообразие. Люди имеют как бы разные вкусы, разные понимания, разные философии, разные представления о жизни. Это написано в Бхагавадгите, что живое существо окружено определенным типом ума и чувств, душа, покрыта. Он получает определенный тип восприятия, но другое живое существо получает иной тип восприятия, немножко отличающийся. И есть что-то между ними схожее, и есть какое-то различие. И таким образом возникает разногласие относительно как удовлетворять свои чувства. Представления о счастье, любви на этой почве разъединяются. Если мы обратимся к какому-то человеку и спросим, что такое совершенство жизни, он может сказать то, что он думает, но другой скажет что-то другое. И будут разные представления. В соответствии с этими представлениями люди строят свою деятельность, жизнь, чтобы достичь желаемого. Вот таким образом. Но суть одна и та же. Главное, чтобы его тип чувств и ума был удовлетворен. Органы осязания. То есть должна быть какая-то мебель в квартире, например. Квартира и мебель. Связано с осязанием также. Очень тесно. Если мы посмотрим внимательно, это такой удивительный орган чувств, который покрывает все тело. Целиком. И, пожалуй, один из наиболее сильных органов чувств. Сексуальное наслаждение Прабхупада относит к этому же типу. Осязание. Живое существо хочет именно касаться противоположного пола. Это связано с осязанием. И для этого необходимо какой-то комфорт, это называется, чтобы чувство осязания было удовлетворено. Например, никто не хочет сидеть долго на жесткой мебели или на полу. И спать тоже мы хотим удобное место, которое нам подходит. И у каждого человека могут быть свои вкусы. Есть даже такая мебель, которая принимает любое положение тела, которое вы захотите. То есть не у каждого одинаковое желание спать, не одинаковое желание даже сидеть, не одинаковое желание стоять. И мы видим, что вот это желание комфорта, оно выразилось в современных планировках квартир нынешних. Достигло своего совершенства. В том, что, как говорил Жванецкий, два шага назад вперед телевизор, два шага назад туалет. Так он смеялся над этим устройством. Где туалет и кухня через тонкую стенку. То есть и в соответствии с какими-то ведическими принципами мы видим, это не соответствует стандартам, скажем, чистоты другой культуры. Но в условиях просто желания удобства это подходит. Люди принимают это. Может быть, это не очень чисто, не очень просторно, но комфортно. Ради комфорта человек принимает даже не очень благоприятные вещи. И комфорт, по сути дела, это то, что человек себя окружает теми вещами, которые приятны для него. Поэтому мы можем увидеть в разных квартирах, в разных жилищах людей разные обстоятельства. Однажды в детстве позвонил другу, сказал, пойдем гулять. Были старшеклассники, он говорит, пойдем, но мне нужно прибраться в квартире. Я говорю, хорошо, сколько тебе нужно? Час. Я зашел через час, и я увидел, что там все вверх ногами. Я говорю, так ты еще не убирался? Нет, я уже убрался, он сказал. Это были его представления о чистоте и порядке. У меня были несколько другие представления о чистоте и порядке. Итак, в разных местах мы увидим разные представления. И если мы поедем, скажем, в Индию, мы увидим там ведические представления, которые, может быть, не очень понятны для человека. Например, коровий навоз используется как средство для чистоты. Помет животного. Но им пользуются для того, чтобы очищать какие-то места и даже моются коровьим навозом. И вы никогда не увидите туалет в там же, где человек живет, в том же месте. Или кухня. Это должно быть в разных местах. То есть есть другие представления, какие-то другие стандарты. Они связаны с другим образом жизни, не с удовлетворением чувств. Иная концепция. Независимо от типа чувств и ума, есть абсолютная концепция жизни. Она исходит из совершенных чувств, из совершенного разума. Непосредственно от Бога, конечно же. Когда мы говорим о совершенстве, источник совершенства и само совершенство – это Бог. Итак, человеческое существо не может быть эталоном в этой науке. Она лишь небольшая часть, обладающая какими-то вкусами. Итак, эти вкусы связывают нас с материей. И поскольку есть жажда совершенства, обычно она выражается в том, что человек стремится к любви. В этом он видит совершенство жизни. Необходимо какие-то живые существа, которые любят нас, и мы любим их. Обмен. Это делает жизнь совершенной на любом уровне человека. Ребенок, любимый своими родителями, любящий своих родителей, он счастлив. Несмотря на то, что у него есть недостаток знаний и много других недостатков воспитания, он чувствует себя совершенно гармонично счастливым. Почему? Благодаря этому чувству любви. Это естественно. Он даже не задумывается об этом. Однако, когда он вырастает, он видит, что настоящая любовь не достается так дешево. Это не просто отец и мать. То есть, нужно обладать определенными качествами, чтобы заслужить любовь противоположного пола. Того именно объекта, который мне нравится. То есть, возникает понимание, что за счастье нужно бороться. Не так просто. Нужно знать, как выглядеть. Есть целое искусство, как выглядеть, как одеваться, как вести себя, как улыбаться. Есть этикет. Есть такие мирские отношения, которые связаны с противоположным именно полом. Как добиваться успеха на этом поприще? Ощущать любовь от противоположного пола, именно от того объекта, который мне нравится. И давать свою любовь на этом уровне. Юношеский возраст, он занят вот этой наукой. Сама природа, она помогает ему, работает за него. Даже если мы не хотим этого, это тогда проявится у нас. И это энергия страсти. Но даже в этом случае мы видим, человек не достигает совершенства. Через какое-то время все эти чувства, они притупляются. Очень интересный момент. Психологически очень интересный момент. Все эти описания любви материального мира, они описывают какую-то высшую точку, а и на этом заканчивают. Ромео и Джульетта, например. Описывают высшую точку, и затем смерть прерывается. И этим эта история возвышена. Именно этим, что она прерывается вовремя. Но вообще-то должен родиться такой писатель, который продолжит все это. Конечно, он уже есть этот писатель, но просто никто не хочет читать такие книги. Все хотят читать именно как Ромео и Джульетта. Они умерли в один день. Они были счастливы, умерли в один день. Что-то в этом есть, правда, именно в один день. Одновременно. На пике своей любви, потому что это предел. И за этим пределом идет снова спад. Природа. Вожделение порождает гнев. Они начинают не удовлетворяться друг другом. Итак, Ромео, он дерется за Джульетту, умирает за нее. Но если бы Ромео не умер, он бы заметил, что не одна Джульетта существует. В этом мире так много всего прекрасного, не только Джульетта. Почему только Джульетта? К тому же навсегда она одна и та же. И с временем она стала стареть и меняться. А есть много других молодых Джульетт. Он бы наверняка дрался бы и с кем-то другим еще. Этот роман бы продолжался. Во всяком случае, мы видим это в жизни подтверждение. Мы опираемся именно на опыт жизни. Это не что-то циничное, это просто какая-то правдивая история должна быть. Но суть в том, что эти истории, они пробуждают какие-то особые чувства в человеке. Он знает, да, это иллюзорно, это очень идеалистично, но что-то в этом есть. А? Не так ли? Это его привлекает, он думает, да, вот после таких историй он плачет и говорит, да, любовь есть, есть любовь в этом мире. Где-то она должна быть. Он начинает верить в то, что есть какое-то возвышенное чувство, что-то должно быть. С другой стороны, пожив жизнью Ромео и Джульетты немного, он говорит, нет никакой любви. Разочаровывается. В чем же дело? С одной стороны, ему так притягивает все это, с другой стороны, так разочаровывает его. И что же делать между двумя огнями? Он оказывается даже на своем материальном уровне. Даже не знает, как использовать свои чувства уже. Что с ними делать вообще? Раствориться, может быть, где-нибудь? Итак, двойственность. И вот двойственность – причина этих страданий. Причина того, что человек не может развить истинную любовь, истинную способность любить. Она действительно есть. Она дремлет в сердце каждого живого существа. На это указывают шастры свыше. На это указывает парампара. Но путь к той любви далеко не прост. Даже не просто добиться руки желанного объекта в этом мире. И если мы говорим о божественной любви, нужно постараться. Это не так просто. Это не просто сделать реверанс, подарить цветы и прочее. Это не так дешево, Прабхупада говорит. Нет, заплатите одной жизнью хотя бы. Заплатите органами чувства, что так дорого для нас. Заплатите своими глазами, смотрите на божества. Заплатите своим носом и ушами, слушайте о нем, вдыхайте ароматы, предложенные благовоний. Кушайте только просад, предложенный Кришне. Заплатите всем этим. И вы не останетесь ни голодны, ни удовлетворенны, ничего не произойдет. Нет. Но смысл в том, что практика сознания Кришны связана с развитием отречения. Это очень важный момент. Конечно, мы упоминали о том, что есть сложное отречение, есть истинное отречение. Сегодня мы говорим об истинном отречении. Это важная тема, поскольку без отречения человек никогда не сможет отвлечься от греховной деятельности и преодолеть двойственность. Двойственность означает вожделение. Отречение поможет человеку. Это необходимый инструмент. Хотя сам по себе бхакти не зависит от отречения. Она скорее пробуждает человека к отречению. Стимулирует его на эту деятельность, вдохновляет его отречься, да. Но все же мы можем воспользоваться отречением как вспомогательным инструментом, Рупат говорил. Знания отречения могут помочь нам до определенной степени. Когда бхакти пробуждается, мы особенно не заботимся, может быть, об отречении, о знании. Бхакти есть, все, она гармонична, она полноценна. Но практикующий преданный, он должен знать, что хорошо, что плохо. Например, для практикующего преданного запрещается спорить. Запрещается слушать сплетни и слухи. Запрещается. Запрещается обсуждать отношения между мужчиной и женщиной. Почему? Для практикующего преданного это очень-очень важно. И запрет. Нишеда. Нельзя. А видхи надо делать. Что-то надо делать, а что-то не надо делать. Это отречение, это развитие отречения. И мы видим, что запреты, они касаются желанных вещей. Мне хочется послушать что-то. Мне хочется обсудить отношения между мужчиной и женщиной. Что-то нам помолвлен, подождите, а кто они, как их зовут? А они так-так зовут, как странно. И они помолвлены, эти люди. А вы знаете вообще их? И это такой пример для обсуждения. Все будут обсуждать, достойны они, недостойны они. Но запрещается. Нишеда. Почему? Поскольку такие мысли, такая деятельность свяжет нас с материальной природой, с двойственностью, с вожделением. Пробуждает, развивает вожделение. И вожделение – враг обусловленной души. Мы не можем развить истинно чистой любви, пока присутствует вожделение. Поэтому есть принципы, приводящие человека к отречению, к чистому существованию. Они принимаются как благоприятные, и все остальное отвергается как неблагоприятное. Это принцип существования. В этом причина. Итак, истинная любовь достигается через развитие отречения. Поэтому, если мы сейчас всем скажем, давайте все любить друг друга, мы чувствуем, это неплохо. Но, с другой стороны, что-то в этом есть искусственное. Не так ли? Это нельзя договориться таким образом, давайте любить друг друга. Просто даже напишем здесь плакат «Любите друг друга». Но напишем другой плакат ниже, насильно мил не будешь. Это вопрос доброй воли, это вопрос личного энтузиазма, это вопрос личных отношений. Это связано с личностью, с индивидуальностью, и до этой любви еще нужно добраться. Добраться до каждой личности. Может только сверхдуша. Либо его внешнее проявление как духовный учитель, который как параматма будет смотреть так строго и говорить, нельзя это делать, а это нужно делать, слушая Кришне и не нарушая регулирующих принципов. И он будет говорить это в течение всей жизни. Он ничего нового не скажет. И этот человек послушает несколько лет, лет 10-15 послушает это и подумает. В нашем движении слишком все ограничено. На любую проблему нам говорят, воспевай Харе Кришна, соблюдай регулирующие принципы. Я хочу увидеть все шире. Я хочу научиться любить всех. То есть они вдруг начинают имитировать платформу Уттаматикари в какой-то момент. Просто устают от этих правил, ограничений иногда люди. Да, иногда мы не получаем человеческой поддержки, факт, добродетели. И силы наши как бы иссякают. Мы остаемся ни с чем. Никто нам больше не дает желаемой любви, и мы никому дать тоже не хотим ничего уже. Что мы надоели друг другу. Да, таков вкус отречения без бхакти. Итак, каков вкус отречения? Неприятный. Очень неприятный вкус отречения без бхакти. И каким же образом развивать бхакти в этом отречении? Это кажется странно. С одной стороны, я должен отречься от всего, с другой стороны, должен любить всех. Как это вообще возможно? Поэтому говорится, это любовь неземного характера. Нужно научиться видеть душу, а затем мы сможем любить душу. Итак, сначала нужно увидеть душу. Прабхупада говорит, нет такого материального средства, нет такого материального приспособления, чтобы увидеть душу. Душу можно увидеть только по качествам отличить от материи. Нет другого способа. И человек может ощутить это сердцем. В сердце можем различать по качествам. Вот это духовное, а это материальное. Но сначала, прежде чем мы научимся различать внутренним видением, мы должны долгое время слушать. Это видхи, это предписание, это нужно делать. Нужно слушать Шримад Бхагаватам. Не Анастасию, не семь привычек Кави. Это может быть вспомогательным каким-то... Прабхупада не запрещал на самом деле. Он никогда не говорил, я запрещал вам читать другие книги. Никогда такой Прабхупада не говорил. Но он сказал просто другую вещь. Он сказал, что этих книг достаточно для развития любви к Богу. Говорит, достаточно даже одной Бхагавадгиты, не говоря о том, что у нас есть Шримад Бхагаватам, читание Чаритамрита, у нас есть так много в этих книгах. В самой же Бхагаватам описывается это, что достаточно этого Писания, что пробудет любовь к Богу. Нужно ли что-то другое? Там вопрос задается еще. Если мы достигаем совершенства жизни, нужно ли что-то другое? Но возникает вопрос, каким же образом мне достичь совершенства с помощью этой книги? Мне кажется, тут чего-то не хватает. Мне нужно еще почитать Анастасию. Наверняка там есть что-то. Да,
Там и есть кое-что. Там есть это чувство любви. Не так ли? Но там нет такого отречения. Вот в чем преимущество книг Шрилы Прабхупады. Можно сказать, что тут недостаток каких-то чувств. Прабхупада очень философ и повторяет одно и то же часто. Да, но это платформа высочайшего отречения, с которой и возможна любовь к Богу. Ведь только человек, обретший эту любовь к Богу, мог постоянно писать о Кришне на каждой строчке, в 60 томах. Ну, а каковы же еще признаки? Он постоянно будет говорить о Кришне, таковы его признаки, если он любит Кришну. И если вначале запрещается говорить о мужчинах и женщинах, то в конце рекомендуется. Ну, о каких мужчинах и женщинах? Не о неземных, нет. Это временная вещь. Радхе Кришна. Вот она истинная любовь. До нее, конечно, нужно добраться еще. И очень похожее отражение мужчина и женщина в материальном мире. Но смысл в том, что мужчина и женщина держат друг друга в кандалах. Вот она любовь. Вот она земная любовь. Отречения нет. Я и мое присутствует концепция. Опасно. Будьте внимательны. Табличка должна быть. Очень опасна материальная любовь. Попадаете в кандалы, зависимость. Вас схватит какая-нибудь женщина. И вы схватите какую-нибудь женщину. Будете держаться друг за друга. И надо драться, бить друг друга. Но отпускать не будете. Вот оно, материальное существование. Я, мое, концепция привязанности преобладает над всем, даже над любовью. Даже когда любви нет, они все еще привязаны. Итак, материальные отношения, строго говоря, конечно же, не являются любовью. И это то, о чем здесь говорит Махараджа Приеврата. С материальной точки зрения он имел все для удовлетворения чувств. Больше, чем могут представить даже современные ученые, говорит великие люди, мыслители. Если даже весь разум этой планеты собрать, они не смогут представить все это. Что мог делать Махараджа Приеврата? И красивая жена, богатство, все, что необходимо человеку. Но смотрите, что с ним происходит, он сокрушается. Он говорит, какой позор. Что же он видит? Куда же он смотрит? Он видит глазами отречения. Он видит, как я привязан к жене. Как жена схватила меня, как эта женщина связала меня с этим миром совсем. Я просто ручная обезьянка в ее руках. Я исполняю ее желания и больше ничем не занят. Она меня вдохновляет на достижение этих великих дел. Я это делаю просто ради нее. И поскольку Махараджа Приеврата имел сознание Кришны, он мог оценить, что истина, а что не истина. Он имел этот дух отречения. Итак, конечно, мы не находимся на одинаковом уровне отречения. У нас есть саньяси, которые находятся в статусе отречения. То есть их образ жизни таков, что помогает очень быстро развить отречение к этому миру. И, естественно, все шансы развития чистой любви к Богу. Максимально. В этом статусе максимально, да. И, может быть, не все смогут достичь этого уровня образа, как образа жизни. Это непростая вещь. На самом деле это трудная вещь. Да, довольно трудная вещь. Самая трудная вещь. Хотя самый сложный ашрам не саньяса. Саньяса ашрам самый простой. Он просто самый трудный. А самый сложный ашрам – грихастха ашрам. Он очень сложный. Его невозможно до конца разобрать и выяснить все это. И прояснить. Это невозможно сделать. Почему? Поскольку ключ к решению этих проблем грихастха ашрам – только отречение. Это описывается в 15 главе Бхагавадгиты. Вырастет такое дерево, пока вы будете жить семейной жизнью. Баньян вырастет. Баньян разнообразных привязанностей. Что с ним делать? Берите топор, говорится. И под корень. И только таким путем. Но нужно знать время, когда это сделать. Если человек сделает преждевременно, баньян не даст плоды, он будет сокрушаться. Зачем же я срубил это дерево? Да плодов-то еще не было. Он должен вкусить эти плоды, вкус почувствовать их сначала. Сладкие, горькие, кислые, разнообразные, религия, чувственное наслаждение, кама, артха и прочее. Гуны материальной природы на собственных органах чувств должен ощутить все это. Как эти гуны проникают, какой результат и прочее, как это закабаляет. Он должен иметь этот опыт. Это смысл грихастха ашрама. Не какой-то другой. Не в том, чтобы накопить побольше богатства, окружить себя родственниками и, наконец, наслаждаться жизнью. Ничего не получится. Потому что к тому времени мы все состаримся. Наслаждение будет невозможно в старом теле. Бегство мистера МакКинли, я сейчас вспомнил фильм. когда ты его видел, сознание Кришны. Я вспомнил этого старика, помните, Бабочкин играет, да, который Чапаева играет. Он старый-старый, там, лет 90, старик. Богатый старик, помните такой. Ему принадлежит там все корпорации, какой-то фантастический фильм, я уже не помню точно его сюжет. Но этот старик, он очень богат. Но живет он как в деревне, он любит просто простую жизнь. Он в небоскребе там сделал какой-то деревянные заборы там себе, курятник. И каждое утро там яйцо он берет это, и как в деревне, петух его будет, вот старый человек. Но когда он выходит на балкон, там небоскреб, там перед ним весь мир, он наслаждается всем этим, что он принадлежит весь мир. Но живет-то он просто как обычный старик. И желудок его уже не переваривает ничего, поэтому он этими яйцами питается сырыми. Он не может использовать эти деньги для наслаждения, собственно говоря. Итак, отречение имеет смысл. Обычно так природа устроила, что возраст жизни он помогает принять определенный статус правильным образом. Например, молодой человек, он должен учиться, это его дхарма, но в обучении заложен другой смысл, не самоцель, а для того, чтобы выяснить, в чем мои обязанности, приступить к деятельности. Кто-нибудь знал об этом из брахмачарьев? Иногда кажется, что достаточно просто жить вашими, учиться и повторять Хари Кришна. Может быть и достаточно, если мы на вершине отречения, вполне возможно, но, как правило, нет. Это лишь подготовка к деятельности. Главное, человек должен совершить в деятельности преврата, действовал. Не просто действовал, делал великие вещи преврата. И знание он получил через отречение. Поэтому у него не было вкуса к материальной деятельности. Однако он принял это как свои обязанности, как дхарму. И вот высший смысл дхармы – отречение, в духе отречения. Прабхупада часто говорил ученикам, вы управляете, вы ссоритесь друг с другом. Почему? Поскольку пытаетесь централизовать власть вокруг себя. Смысл управления не в централизации власти, сказал Прабхупада, а в развитии отречения. То есть даже управлять мы должны учиться в духе отречения. Некоторые люди не понимали, они пришли к Прабхупаде, они управляли людьми, обществом, но это были какие-то управляющие мира, не знаю, там были ученые, социологи, кто-то был, не помню. Ну, такого класса люди из класса руководства людьми. Они пришли, Прабхупада стал говорить вот эти вещи, что все принадлежит Богу. Нужно понять эту истину. И один человек не мог понять, сказал Прабхупада, ну хорошо, вы говорите, что все принадлежит Богу, но как это понять? Ведь мы должны управлять обществом, людьми, этим миром. Но Прабхупада ответил очень просто. Да, управляйте, но не забывайте, кому все принадлежит. Дух отречения. Дух отречения заложен в памяти человека. Смаранам. И смаранам зависит от того, что мы слышим. И когда мы слышим Шримад Бхагаватам, это смаранам память поддерживается. И мы сохраняем дух отречения, что очень важно. Но в течение каждого дня мы привязываемся к каким-то результатам деятельности. Поэтому рекомендуется каждое утро приходить слушать Бхагаватам. Это очень могущественная практика. Это самая могущественная практика на самом деле. Нет процесса выше, чем этот процесс. И обсуждать эти темы необходимо в обществе преданных, где люди верят в это писание, принимают его. Даже если Бхагаватам говорит какие-то острые вещи, критикуют, обычно критикуют греха с хашем. Отношение мужчин и женщин, то, что является главной причиной материального существования. Можно услышать много критики. Иногда можно услышать много фанатичных утверждений. Ничего, это можно потерпеть. Важно сохранить этот дух отречения. Вы не можете развивать дух отречения без фанатизма сначала. Нельзя этого избежать. Фанатизм не что иное, как решимость. И нужна решимость, чтобы быть отреченным, чтобы соблюдать брахмачарию, чтобы соблюдать целибат. Строго регулирующие принципы, строго следовать практике. Нужна решимость, это основа. Но решимость, соединенная с невежеством, она даст результат фанатизма какого-то. И это неизбежно. Поскольку есть элементы невежества, мы приходим в невежестве. И сначала просто будем фанатиками. Будем утверждать какие-то истины. И критиковать кого-то, будем противопоставлять это. Вот такой будет очень болезненный период проповеди и отношений. Период фанатизма. Иногда даже будут разрушаться какие-то вещи в отношениях, имеется в виду. В этом есть недостаток. Почему? Поскольку невежество разрушает, правда. Будут какие-то разрушительные действия. Но фанатизм в гуне невежества неблагоприятен, нужно помнить об этом. Это не та платформа, на которой мы должны остановиться. Нужно подняться выше. Выше невежество, страсть. И эта решимость в страсти, она проявится по-другому. Человеку стремится к плодам религии. Он сможет увидеть, у него будет знание, что благодаря этой практике сознания Кришны можно добиться чего угодно. Просто люди не понимают этих вещей. Весь мир в моих руках на самом деле. Просто я могу сделать любую вещь. Любую желаемую вещь можем добиться. Выбирайте любое желание. Повторяйте Харе Кришна, соблюдайте принципы. С помощью аскезы вы достигнете любого желаемого результата. Вплоть до освобождения, говорится в этом мире. До райской планеты. Можете изменить многие вещи вокруг себя. Стать очень влиятельным человеком. Кем угодно. Фактически, кем угодно. Есть такое искусство. Но это страсть. Когда человек устремляется к этой выгоде, он начинает понимать, да, это не такая уж простая практика, это не просто повторять Харе Кришна. Тут, знаете, бесценные богатства заложены. И он начинает работать, начинает действовать много, что он знает. Он может заработать здесь все, что хочет. Однако он забывает одну вещь, что весь мир не принадлежит ему. В гуне страсти он забывает об этом. Гуна страсти покрывает духовное знание, в этом его опасность. Поэтому это не наше естественное положение, предупреждение дается. Не останавливайтесь долго в гуне страсти. Как только мы замечаем признаки страсти, мы должны преодолевать их. Признаки невежества отвергаем их. Это духовный путь, духовные усилия. Это будет выглядеть странно, как мне однажды сказала мать. Когда я проповедовал, она сказала, вот странно так странно. Ты закончил художественное училище. Ты его закончил с отличием. У тебя таланты были, у тебя там была дорога, у тебя были хорошие знакомства, ты сразу вошел в хорошую творческую группу. У тебя такая голова, ты так понимаешь философию. И ради чего? Ради того, чтобы бродяжничать всю жизнь? Как жаль, что ты не можешь это использовать, ты бы, знаешь, ты был в золоте весь. Так мать сокрушалась однажды. Это гуна страсти. И вот преданный, он жертвует этими вещами. Он отказывается от этих приобретений. Добровольно. Нужно подчеркнуть этот факт. Добровольно. Вы не можете взять кого-то за грудки и вытасти. Откажись. Отрекись. Ради Кришны. Это не наш процесс. Нет. Мы просто раскрываем смысл стихов. Бхагаватам. Знания. Это знание пробуждает душу в человеке. И человек думает, да, я хочу этого. Я хочу сам этого. Добровольно. Я хочу этого отречения. Я хочу развить любовь к Богу. Я хочу достичь высшего совершенства. Какой прок в этих низших гунах природы? Когда они делают человека счастливым, есть так много примеров. Итак, проясняется ситуация, если мы слушаем из верного источника, в правильной атмосфере, возникает личное желание прогрессировать. И вот это добродетель. Если у кого-то появляется просто личное желание духовно прогрессировать, конечно, это выразится в том, что он будет себя чувствовать очень смиренным. Он ощутит свое истинное положение. Он будет немножко странным, будет слишком смиренным, может быть, очень мягким, не таким свирепым, как лев. Как люди, знаете, не любят такие картины, тигры всякие, львы, вот у них, эталон силы какие-то. Шварценеггер, как его зовут? С круглыми этими мышцами, как тигр, как лев. Или Брюс Ли, поцарапанный когтями тигра. Их вдохновляет такая вот сила. И нет, и преданный он прямая противоположность всему этому. У него нет таких идеалов вообще. И его сердце становится мягким. Мягким, что кажется несвойственным для мужчин в этом мире. Мужчина должен быть сильным, они говорят, добиваться своего, крепкие кулаки иметь, чтобы в случае чего проломить кому-нибудь переносицу, суметь. Или кирпич сломать головой собственной. Вот это настоящий мужчина. Но нет, преданный не мужчина и не женщина. Не мужчина и не женщина. И сердце преданного очень мягкое. Если мы общаемся с чистым преданным, мы видим, что он не мужчина и не женщина. Мы не можем как-то его причислить к какой-то категории живого существа. По функциям, конечно же, мы видим, что форма может быть мужчиной или женщиной. Но функции совершенно другие. Ведь он совершенно иначе использует это тело, эти чувства и разум. Не для собственного комфорта. Для чего-то другого. При этом, хотя он совершенно живет аскетичным образом, отреченным образом, внутри него удивительная атмосфера. Внутри самого человека удивительная атмосфера. Если мы только немножко прикоснемся к этой атмосфере, все меняется в нашей голове, в нашем сердце. Все переворачивается, все представление о жизни переворачивается. Как святой Франциск, он сказался от богатства. Я думаю, все знают эту историю о святом Франциске. Он был пантеистом, он понимал природу как Бога. Общался с животными, птицы садились на него, олени подходили к нему, он видел природу как Бога. И он шел путем суровой аскезы. Однажды прочитал в Евангелии, что если ты хочешь стать совершенным, оставь все. Оставь одну одежду, сними сандалии, иди за мной, Христос сказал. Вот так. Он прочитал эту фразу, и все знание, все учение Евангелия свел к этому афоризму. Вот он, путь конкретный, Христос указывает, нужно все оставить, от всего отказаться. Он был сыном очень богатого человека. И он бросил вызов всему этому, он отказался от богатства. Он даже снял, когда отец упрекал, что одежда тоже моя у тебя. Даже одежду снял, полностью без одежды ушел куда-то. Это был позор для отца, и весь город все это видел прямо на центральной площади. На Красной площади это было, да. Можете себе представить. Вот в таком духе отречения. Но с ним что-то случилось. Что-то он понял, что-то проникло в сердце. Еще с прошлых жизней, очевидно, он имел какой-то опыт. Иначе бы это не проявилось такой силой. Что мог все противопоставить всему обществу человек. И так он начал путь отречения. И друзья, они подумали, наш Франциск, наш друг, сошел с ума. Он там босиком ходит, строит, какие-то камни носит, строит церковь. А когда он такой, мы же помним, как мы с ним гуляли и пили, и веселились. А? Мы же дети богатых родителей, в наших руках золото и женщины, все, что хотите, власть. Он сошел с ума, может пойти поговорить с ним. И кто-то пришел поговорить с ним. Франциск, что ты здесь делаешь? Но они видят, что он совсем другой. Это не тот человек. Как-то он изменился. Он с нищими там в рубище ходит босиком. Уже долгое время. Живет в таком страшном окружении, где прокаженные. И кто-то пошел, Франциск, давай жить нормальной жизнью, возвращайся. Но Франциск посмотрел и блаженно сказал с таким блаженством, я живу нормальной жизнью. Он сказал в таком духе блаженства, что человек понял, да, Франциск живет нормальной жизнью. Одна фраза, он делал чудеса, этот человек. Действительно нормальная жизнь. У него ничего нет, но у него есть все на самом деле. У нас есть все, но нет ничего, они подумали. И он объяснил, как он к этому пришел. И все его друзья, они пришли туда и увидели эту картину. И все прониклись его духом отречения. Все до единого. И все отказались от богатства. Коллективный был заговор. Все стали выбрасывать все это имущество. Все отказались. И чувствовали огромную радость при этом. Почему-то. Оставшись без ничего. И постепенно собралась группа. Он уже был не один. Группа таких отреченных. Они стали очень привлекательными людьми. Кто-то завидовал, кто-то их критиковал, но все смотрели в эту сторону. Даже римский папа смотрел в эту сторону. Что-то там необычное происходит. Эти молодые фанатики, но они делают удивительные вещи. Это с молодостью потом пройдет, они подумали. Это в молодости так бывает. Мы тоже были такими когда-то. Но у Франциска это не проходило. Это продолжалось. И когда им доставляли сильное беспокойство некоторые враги, они подумали, нужно легализировать общество. Зарегистрировать его. Пойти в совет по делам религии. Там был папа римский в то время. Сейчас кто-то другой. Я не знаю, случайно, кто сейчас здесь. Но в то время был папа римский, в общем. Они пошли туда. Эта история такова, что папа принял их. На него произвело сильное впечатление. Вот эта простота, его естественность, его отречение, его вот эти детские качества наивные Франциска. И он был просто купил он его этими качествами. Он сказал, дайте им свободу, печать поставил, пускай они существуют, пускай они служат Богу. Нам люди такие нужны. Ура, была победа, все хорошо. Но удивительный момент произошел потом. Как только они легализовались, это сразу привлекло массу людей, которым не было никакого дела до отречения вообще. Они подумали, вот популярное движение, вот куда нужно идти. Самое известное, тут самые лучшие святые. Если мы просто станем членами этого движения, мы станем такими же святыми. Страсть, невежество стало прокрадываться туда. Франциск понимал, что все меняется. И эти люди, когда их стало много, они хотели строить храмы, хотели иметь счет в банке. Но Франциск сказал, сними одежды, сандалии, иди за мной. И сказали, стоп, Франциск, погоди, ты проповедуешь хорошо. Но это античеловеческие принципы. Давай устав, они сказали. Меняй устав свой. Меняй, не все люди могут так жить. Мы отказываемся таким образом. Это бесчеловечный устав. Как можно предъявить такие требования каждому человеку? Сними сандалии зимой. А может быть, у меня ревматизм и прочее. Так много причин окажется. Я же умру. Но Франциск, он смотрел другими глазами, что жизнь и смерть в руках Господа. Он проведал с вершины отречения. Конечно же, люди не могли, они были очень встревожены, многие. Как мы можем, как можно следовать всем этим принципам? Дай мне знать, прав я или нет, что я делаю. Может быть, я действительно просто сумасшедший человек. И он стал молиться. Он молился и плакал, он вся жизнь зависела от того, будет ли это подтверждение, прав он или не прав, было так важно все. И однажды он очнулся от своего транса и увидел, что у него проявились стигматы на руках и ногах. Дырки, пробиты были руки и ноги, как у Иисуса Христа. Даже с правой стороны была глубокая рана. Все признаки такие же, точь-в-точь. И он смеялся, радовался. Арибол! Он проникся такой радостью. Подтверждение! Потом подумал, нет, это нельзя демонстрировать. И прятал все это. Закрывал, заматывал. И после этого он ушел, оставил тело. Его ученики, они видели все это. И так он остался святым. Он не изменил своих принципов, но он ушел. Он знал, что это мир не святых людей. В отличие от движения Франциска, мы не должны уходить от дел. Мы должны выполнять свои обязанности до конца, как Прабхупада. Прабхупада сказал, я хочу, как Арджуна. Я хочу умереть на поле битвы. Он так сказал, хотя Арджуна не умирал на поле битвы. Но он говорил о духе, об этом духе сражения, о Курукшетре, о том, что человек должен до конца отдать свои силы. Для этого движения мы должны чем-то жертвовать. И это стоит наших жизней во всех отношениях. И ради нас самих, и ради других людей. Это единственное, чему стоит посвятить себя на самом деле. Не жалея своей жизни, но и не рискуя понапрасну. В добродетели это делать. Поскольку главная задача спасти самого себя остается. Не так, что мы спасаем весь мир, а сами потом падаем куда-то в яму, в колодец. Нет, преврата говорит, довольно с меня. Теперь я должен отказаться от этого всего. Отречение спасет меня. Теперь я должен предаться только Кришне. И таким образом мы видим, что этот путь, он не прост, он требует понимания вещей, требует разума. Но этот разум мы должны получить из Шримад Бхагаватам. Это не какой-то личный разум, ограниченный гуной материальной природы. Поэтому мы целиком полностью зависим от этого процесса Шраванам Киртанам. Он никогда не должен прекращаться, всегда должен совершенствоваться и углубляться. Пока не проникнет в наши сердца, в самую глубину сердец. И естественным образом мы начнем проповедовать Бхагаватам, говорить Бхагаватам. Мы сможем говорить так удивительно, так интересно, что люди будут думать, а зачем нам другие книги? У нас так много знаний о нашем движении. У нас так много представителей этого движения. У нас такие богатства в этом движении. Столько отречений и неземная любовь. Земной любви, правда, мало у нас. Но у нас неземная любовь, это факт, она есть. Итак, мы сможем прийти к этому, несомненно. Это путь. Нужно набраться терпения. Потому что приходят трудности. И очень серьезные трудности могут приходить. Такова духовная жизнь. Это никогда не было легко. Если мы посмотрим в историю, это никогда не было просто. Даже великие святые, они очень страдали. Очень могли страдать. Харидас Такур его избивали. Иисуса Христа прибивали на крест. Что такое? А если посмотреть последователи Иисуса Христа, они все разделили его участь. С кого-то снимали кожу с живого человека. Но они добровольно не понимали, что происходит. Конечно, мы сейчас не согласимся прийти в такое движение, где снимут с нас кожу. В детстве я читал такой фантастический рассказ, антирелигиозный, атеистический. Что тогда пропагандировался атеизм, и один священник, фантастический рассказ такой, что один священник, он мессия, он летал по планетам этой вселенной и проповедовал сознание Бога. И он в одном месте он нашел хорошую очень публику на планете. Люди слушали, очень проникались, они даже плакали в самых таких местах, они чувствовали все. И он рассказал, как Иисуса Христа, его прибили на крест. За что? За его сострадание, за его любовь к людям. Так получилось, что другие святые с них снимали кожу, того сожгли живьем, другого расчленили на части. И он стал говорить об этих подвигах, удивительных вещах. Люди так прониклись. Все просто плакали и сказали: «Хорошо, мы тебе поможем стать святым теперь. Теперь мы с тобой сделаем все это одновременно». Это был такой юмористический рассказ, атеистический рассказ. Так пробуждали атеизм. Такое вот понимание вещей. Нет, это не делает человека святым, что если с меня просто сходит какая-то кожа еще. Это нет. Я должен знать, ради чего я это делаю. Кому я отдаю свою кожу. Вот что важно понять. Это еще не делает мне святым, если я просто умираю от чьей-то руки на улице. Это просто дурная карма, может быть. Но святой, он сознательно жертвует своей жизнью. Это святой человек. Итак, если мы приходим в движение сознания Кришны, мы приходим отдавать. Мы не приходим с сознанием брать. Сознание брать — сознание материального мира. Мы приходим отдавать. И вот отдавая, мы приобретаем истинные вещи. Хорошо, Хари Кришна. Большое спасибо. Какие-то вопросы, пожалуйста.
То есть как избавиться от гуны страсти в этом вопросе? Для обычного человека. Как избавиться для обычного человека от гуны страсти? Невозможно для обычного человека избавиться полностью от гуны страсти, поскольку сама природа рождения в гуне страсти человека. Знаете, полубоги в добродетели, животные в невежестве, а человек в страсти. Он активен. Он тут все преобразует. Это страсть. Но есть другая градация. Растение в невежестве, животное в страсти, человек в добродетели. Это указывает на то, что человек может развивать добродетель. И вот если мы говорим избавиться от страсти, это предусматривает, предполагает развитие добродетели. Развитие добродетели. Развитие качеств добродетели. Это та же самая вещь, только другим языком. Правильно, правильно говорите. То же самое, просто другим языком. Да, страсть, мы можем использовать страсть, энергию страсти. Необходимо ее использовать ради добродетели, для добродетельных целей. В этом смысле она пробудит добродетель, страсть. То есть с помощью самой же страсти мы можем избавиться от нее. С помощью самой же деятельности можно развить отречение, а можно привязаться. То есть и наша практика, мы активны в распространении, в деятельности, но мы связаны с высшей целью, это пробуждает в человеке добродетель. Не жадность, не зависть, не привязанности какие-то лишние, а пробуждает добродетель в его сердце. Это путь добродетели, он пройдет через страсть. Нельзя из невежества сразу в добродетель перешагнуть. Не получится. В этом случае человек просто останется в невежестве. И будет принимать за добродетель ее. Будет обманывать себя. Он должен пройти честно через страсть. То есть, другими словами, сначала брамачарий, потом грехаста, потом анапраста, потом саньяса. Вот этот путь очищения он должен пройти. То есть большинству нужно пройти через грехаста ашрам, чтобы избавиться от страсти. Либо терпеть ее всю свою жизнь. Если человек не хочет принять грехаста ашрам, он должен терпеть. Страсть будет доставлять беспокойство. Например, соседи живут, у них есть свои земельные участки и дома. И путь к миру у соседей через крепкий высокий забор, говорится. То есть для того, чтобы жить мирно, они строят забор, четко границу устанавливают, правда? Поскольку случайно вы можете захватить чужую территорию из-за жадности, из-за ошибок, из-за недостатков обусловленной души. Поэтому есть какие-то правила, границы. То есть вы спрашиваете об ограничениях. Вот мы сравнение даем с забором. И тогда люди могут мирно существовать, не беспокоясь о том, что кто-то нарушит правила. Правила его свободы, скажем, не нарушит, не посягнет на его, на чужое имущество. Но когда он достигает совершенства, он может обходиться и без этого, конечно. Но его рамки находятся внутри него, здесь. Он может себя контролировать. До тех пор, пока человек не может себя контролировать, он же руководствуется правилами, предписаниями всегда. Когда он полностью обуздает свои чувства, эти правила и предписания входят внутрь человека. Он может сам себя контролировать. В этом случае, может быть, забор не особенно нужен. Свобода – это способность контролировать чувства. Мы хотим свободы. И поскольку сейчас чувства трудно контролировать, мы не чувствуем себя свободными. Не так ли? Нет полной свободы, мы не освобождены. Но если мы овладеем чувствами, мы свободны. Иногда это плохо, если человек борется с другой весовой категорией. Например, слишком много берет каких-то на себя правил, ограничений, да? Он может упасть после этого даже. Наоборот, отрицательно может сказаться на нем. Ну, так же, как человек неопытный, он подойдет взять штангу 100-килограммовую. Он сорвет себе мышцы, что-то с ним произойдет. Не с этого начинается, нет, он берет посильный вес. И так он делает. Так делает. Так делает. Он ходит каждый день, он потеет. А потом он делает такую вещь. Он ложится. И ему в руки дают штангу. И два человека стоят по бокам. Что это опасный прием. И он должен выжимать теперь эту штангу на пределе своих возможностей. Тренер рядом стоит и все это фиксирует его и усилия. Вот он в таком вот... Почему он это делает? Что с ним происходит? Смотрите, как трудно, как тяжело, какая борьба. И весь смысл в том, что когда уже нет никаких сил, он толкает эту штангу, и вот он не может уже держать ее. Вот это самая ценная минута считается. Вот тут силы набираются. Вот тут рвутся мускулы чуть-чуть, ткани, волокна разрываются, и потом, когда они срастутся, там будет больше силы. Вот в этом техника. И у вас все рвется, потом мышцы болят, вы лежите, но через несколько дней вы приходите, оп! Ух, вы сами удивляетесь, что происходит. То есть элемент борьбы дает эти силы. Итак, берете, вы берете что-то и практикуете. Ага, могу больше, еще больше, еще больше, а ну-ка еще, и уже не можете. Но вот тут-то и вы становитесь сильным человеком. Это как тренировка. То есть то, что сейчас вы не можете делать, потом вы будете с легкостью делать. Поскольку разовьются особые энергии внутренние. Разум, например, особенно разум Будхи. Вопрос в том, что мгновенно будет реагировать. Стоп, скажет здесь. Сюда внимание. Стоп, сюда. И вы всегда остаетесь сильным. Вы никогда не растрачиваете свои силы. Наоборот. Ваша деятельность, ваша практика делает вас сильнее, сильнее, сильнее. Не слабее. И постепенно вы понимаете, возможно. Возможно такие вещи, которые описываются в Бхагаватам. Возможно это достижение. Через эту практику это возможно сделать. Но иногда мы видим, что кто-то достиг какого-то уровня. И мы думаем, я буду так же. Мы имитируем что-то. Это приведет к падению, к разочарованию. Мы что-то поднимем и упадем потом. И будем думать, ну, видимо, я не такой. Видимо, мне здесь не место. Нет, нет, место. Здесь место для каждого. Просто займите каждое свое место, возьмите каждый свой вес и работайте с этим весом. И не критикуйте, что у кого-то слишком маленький вес. Подождите, он разовьется. Это вопрос тренировки. То есть нужно дать возможность каждому действовать в сознании Кришны. Прабхупада построил дом, в котором может жить каждый человек. Есть 4 принципа. Выбирайте. Выбирайте, какой принцип хотите соблюдать сначала. Это вопрос выбора, это не навязывается, это предлагается. Это говорится, вот это хорошо. Потому, потому и потому. 4 принципа, замечательно. Но я сам выбираю, может быть, я выберу полпринципа сначала. И мне нужно сказать, молодец, здорово, это такое отречение для тебя. А? Пол принципа ты уже соблюдаешь. Посмотри, кто пол принципа соблюдает из людей? Никто. Ты необычная личность. А? Итак, если меня вдохнуть, я подумаю, а почему только пол принципа? А? Я могу и целый принцип соблюдать, в принципе. И так далее, и шаг, еще шаг, еще шаг. И потом уже 4 принципа, потом уже 16 кругов мантры. Вы думаете, это невозможно? Каждый это может сделать, дайте ему время. Дать ему правильное развитие просто. Не отвергайте человека, если он не так силен сейчас. Не критикуйте его, и вы увидите, как он будет развиваться. Не мешайте просто ему. Ну и все, что нужно делать. Иногда мы, дух презрения у нас изливается. О, пол принципа уже, полгода ходит, пол принципа соблюдает. Только ест просад и пол принципа соблюдает. Он не окупает здесь свое присутствие. В основном люди, они приходят со знанием брать, они не приходят со знанием отдавать. Нужно быть готовым к этому, что из нас выжмут, конечно, все соки. Но если человек святой, он должен терпеть. Конечно, иногда президент скажет, не время быть святым. Это его долг и обязанность, понятно. Но мы говорим просто о коллективном настроении. Об общем умонастроении таком. Как мы должны быть терпеливы, внимательны. Не только это, конечно, просто мы подчеркиваем сейчас какой-то определенный момент. Кришна сохраняет то, что мы имеем, и дает то, что не хватает. В этом преимущество сознания Кришны. Если мы были просто последователями какой-то сильной личности, но мы связаны с парампарой. Совершенно иная вещь, другой принцип. Кто-то может обладать личной силой, личной преданностью, но это ограничено. Всегда ограничено. Даже если очень сильный человек, он ограничен. Но сила парампары безгранична. Поэтому мы видим другую вещь. Все сохраняется практически. Практически все сохраняется. Потенции все наши сохраняются. Мы не утрачиваем потенции духовные. И даже на внешнем уровне многие вещи могут сохраняться. Но что-то отходит, исходит, как из океана пахтания, знаете. Что-то выделяются, какие-то вещи, желательные, нежелательные. То есть идет какой-то процесс. Мы в процессе увидим смысл всего происходящего. Вряд ли. Вряд ли, если человек верит в Кришну, то трудно его куда-то причислить уже. Вот в чем проблема. Вот в чем хитрость Прабхупады. Прабхупад всех обманул. Он устроил такое движение, что оно распространится волей-неволей. Я встретил одних преданных, мы с ними вместе когда-то пришли в сознание Кришны, потом они уходили в христианство на какое-то время, а потом вернулись. И вот несколько лет их не видел, и потом встретил на улице случайно. Мы были друзьями раньше, часто встречались. Мы обрадовались, я сказал, ну как дела, где вы сейчас? Мы сейчас в христианстве. Мы ходим в церковь, мы молитвы читаем. Иисусу молитву практикуем. И все, казалось бы, хорошо, но потом они сказали, знаешь, на самом деле, говорит, ну, все было бы у нас нормально, замечательно, но мы не можем забыть Кришну. Проблема у нас серьезная. Мы не можем забыть Кришну. Не так-то просто это, забыть Кришну. Так она признавалась, это Матаджи, которая говорила. Она говорит, не так просто. В сердце мы кришнаиты. Поэтому вы не сможете определить границы ИСККОН, это очень трудно сделать. Ну, лишь формально можно сказать, сколько человек приходит на праздник, посчитать, например. Но вопрос сердца, на самом деле, это не вопрос формальности, статистики. Прабхупада устроил удивительную вещь. Он дал возможность проникать внутренней энергии. В чистом виде. Это делает переворот во всей Вселенной, на самом деле. Ни одно живое существо не устоит против этого. Ни один демон даже, говорит. Все станут преданными рано или поздно. Все поверят в Кришну. Даже демоны, они верят в Кришну, знаете. Поэтому они становятся преданными в какой-то момент. Это удивительно. Поэтому нас не очень беспокоит, если даже что-то откалывается, или какие-то группы возникают. Они верят в Кришну. Они идут путем отречения, так или иначе. В результате вы увидите, что потом будет. В любом случае. Они долго не могут где-то прятаться. Одна, две, три жизни, и мы на Голоке увидимся потом все. А, так ты из той секты, мы скажем, был, да? На самом деле, ни в какой секте, просто он пытался быть как-то с Кришной, если ему нет места в Исконе, он просто пытается найти место в другом где-то. И вот и все, он просто пытается где-то находиться с Кришной. Где есть возможность? Где? Вот и все, вот и все, вся его философия. Преданно не очень-то привлекается сектантский дух, мы воспитаны на другом. Поэтому не беспокойтесь, ничего страшного не происходит. Нет. Да, терпение включает в себя много разных вещей. На самом деле, в Кали-Югу это считается самое важное качество, потому что терпеть приходится все. Все, любые условия. Даже чтобы сидеть в этом зале, нужно терпение. Разве удобно сидеть так долго? Все равно нужно терпеть что-то. И уже пора принимать просад. И мы терпим, правда же? Мы терпим от начала до конца. Киртан только начинается, мы уже начинаем терпеть иногда. Или лекция начинается, уже терпение включается. Иногда, когда очень интересно, мы забываем. И освобождаемся как бы. И даже терпеть не нужно. Легко становится. Но снова вспоминаем, смотрим на часы, и опять терпение включается. Постоянно это происходит. Это наша главная практика – терпеть. Терпеть нужно все. Но человек иногда думает, я терпел достаточно. Теперь мое терпение кончилось. Но это не терпение, нет. Настоящее терпение не кончается. Настоящее терпение остается человеком. Хорошо. Терпение уже всех вышло. И у меня тоже. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.